Сергей Стариди. Вклад до востребования. Часть первая. Не бегай. Электричка уходила из Москвы медленно, будто тоже не хотела тащиться в эту жару за город. Сначала за окном еще мелькали серые платформы, гаражи, стены с облезлыми объявлениями, одинаковые пятиэтажки, заборы, какие-то склады, краны и грязные полосы пустырей, где трава выгорала до цвета старой пакли. Потом все это стало реже, ниже, просторнее. Между станциями появились дачи, огороды, покосившиеся заборы, березы у переездов и женщины с сумками, ждущие, пока электричка прогрохочет мимо и поднимет вдоль насыпи сухую пыль. В вагоне было душно. Форточки открыли почти все, но толку от них не было. Внутрь врывался горячий воздух, пахнущий железом, пылью, чьим-то вареным яйцом и мокрой газетой. На деревянных лавках сидели дачники с сумками, пакеты шуршали, бутылки с водой перекатывались под ногами, какая-то бабка ругалась с мужчиной из-за места, хотя свободных мест хватало. Ей, видимо, нужно было поругаться. Миша сидел у окна и держал на коленях рюкзак. В рюкзаке лежали две футболки, шорты, книга, кассетный плеер с наушниками, запасные батарейки, кассета с криво подписанной обложкой кино, сплин, разное и белый пакет из аптеки. Пакет мать сунула ему перед самым турникетом на Ярославском вокзале, будто без этого пакета поезд мог не тронуться. «Только не потеряй», — сказала она. «И бабушке сразу отдай. Там все по списку». «Мам, я не дебил». «Я знаю, что ты не дебил. Поэтому не спорь». Она хотела добавить еще что-то, но в последний момент только поправила ему ворот футболки, и от этого Мише стало особенно противно. Не потому, что он не любил мать. Любил. В 16 лет поправленный матерью ворот был почти публичным унижением. Отец не поехал провожать. Позвонил утром с работы, когда Миша еще запихивал в рюкзак футболки, и сказал бодро: «Отдохнешь, на воздухе побудешь. Там тебе лучше будет, чем в Москве». Все говорили это одинаково: «Тебе лучше будет». Так, будто он сам не мог решить, где ему лучше. Так, будто его жизнь состояла из мест, где ему назначено быть лучше. Миша вытащил книгу. На обложке был Иван Грозный, суровый, бородатый, с глазами человека, который уже все решил и теперь ждет, когда остальные догадаются. Книгу он взял почти назло. Бабушка жила в Александрове, а Александров — это слобода, опричнина, монастырские стены, царские палаты, смерть царевича, кровь на темном полу, если верить одним книгам, и скучные исторические споры, если верить другим. Миша любил такие места больше, чем курорты. В курортах надо было купаться, бегать, загорать, играть в мяч и радоваться телом. А с телом у него были сложные дипломатические отношения. Он открыл книгу на заложенной странице, но читать не смог. Буквы расплывались от жары и раздражения. Напротив сидели две женщины лет 40 и обсуждали цены на сахар. «При Ельцине, хоть понятно было, что бардак», — говорила одна. «А сейчас вроде порядок обещают, только денег от этого больше не стало». «Зато молодой», — отвечала другая.
«Кто молодой?»
«Ну этот». «Президент».
«Молодой не профессия».
Миша отвернулся к окну. На соседней лавке мальчишка лет 11 вертел в руках мобильный телефон. Не звонил, просто играл в змейку на маленьком монохромном экране. Хотя телефон был небольшой, обычный кирпичик Nokia, все равно он держал его так, чтобы видели все. Его отец, толстый мужчина в майке, иногда говорил: «Положи. Аккумулятор посадишь». Мальчишка послушно клал телефон на колени, ждал полминуты и снова брал. Миша смотрел на него с тем презрением, которое обычно состоит наполовину из зависти. У них в классе мобильник был только у Пашки Белова. Пашка всем давал подержать, но звонить не давал никому. Говорил, что минута стоит как обед, хотя Миша подозревал, что он просто жадина. Электричка дернулась, замедляясь у очередной платформы. В вагон вошел мужчина с газетами под мышкой и прохрипел: «Комсомолка, аргументы, сканворды, свежее». Никто особенно не заинтересовался. Тогда он прошел дальше, зацепив Мишу пакетом по плечу. «Осторожнее», — сказал Миша. Мужчина даже не обернулся. Поезд снова тронулся. Станции тянулись одна за другой,
названия становились все менее московскими. Миша все-таки надел наушники, нажал кнопку на плеере. Пленка хрипнула, заживала начало песни, потом пошла ровнее. Музыка отгородила его от женщин, газет, яиц и разговоров про цены. Но от собственных мыслей музыка не спасала.